Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Перекресток одиночества. Книга третья. Глава первая.
«Так ты не охотник теперь», — заметил сидящий в отапливаемом салоне вездехода Зурла Канич.
Я сидел к нему спиной и не видел его лица, но знал, что почти 80-летний крепкий старик нервничает. Настолько сильно переживает, что его даже потряхивает. Как и его верного товарища Анла Давича. Как и еще троих их соотечественников, закутанных в тряпки так плотно, что казались приткнутыми к стене коконами. Я знаю имена каждого из них, но они все время молчат, стараясь даже не шевелиться, и поэтому остаются для меня безликой живой массовкой. Я сосредоточен на дороге и на разговоре Зурла и Анла. Оба они граждане Луковии, оба они сидельцы, что отбыли здешний тюремный срок от звонка до звонка, полные 40 лет отлетали внутри одиночных тюремных келей. Оба они были высажены на ледяных просторах, получив долгожданную свободу. И они же оба, оказавшись в бункере, основанном и управляемом бывшими жителями моей родной планеты Земля, стремились оказаться среди своих, таких же, как они, выходцев из Луковии. Да, за моей спиной сидели два инопланетянина, что выглядели абсолютно обычными людьми. Разница во внешнем облике настолько невелика, что не сразу и обратишь внимание. Первое, что сразу бросится в глаза, так это как бы расплющенные переносицы. Затем, уже заметив чуть необычный разрез глаз, удивишься тому, что щетина на верхних губах невероятно густая, прямо как сапожная щетка. А вот на щеках и подбородке она уже куда пожиже, хотя той же длины. И только беззастенчивое разглядывание позволит заметить еще пару отличий. Форма ушных раковин, чуть иные, будто приплюснутые затылки, удивительно крупные зубы. Но все это такие мелочи, что в них никогда не опознаешь чужих. А если и заметишь все эти несообразности, то скорее поинтересуешься, с какой такой далекой страны они родом. И если они, к примеру, коротко скажут, что мы, мол, с Исландии, Гренландии или там еще откуда, то ты и поверишь. Даже проверять не станешь, как там на самом деле выглядят коренные жители. Возможно, заглянув им под одежду, можно увидеть что-то более... иное. Но я такой потребности в игре «Найди 100 отличий» не ощущал. Люди как люди. Вот такие вот инопланетяне. Одна из рас, что так же, как и мы, земляне, обладает стойкостью к здешнему... шепоту, что вечно доносится от страшного столпа, представляющего собой исполинскую ледяную колонну с плененным внутри невероятным существом колоссальных размеров. Все мы рабы, что оказались непонятно где. Все мы застряли в крохотном промерзшем мирке, наполненном хищными тварями, что всегда рады полакомиться человеченкой. Все мы не больше, чем крохотные муравьи, что населяют снежный мир Пончик, где в центре высится столб, а внешние границы вроде как обозначены огромным валом избитых и упавших тюремных крестов. Что там, за этими внешними границами, не знаю, но очень хочу узнать. И уверен, что если жив буду, то обязательно узнаю.
«Ты не охотник теперь», — повторил Зурла Канич, а сидящий рядом с ним Анла Дивич подтвердил это сдержанным странноватым возгласом, свойственным этой расе. Возглас звучал как «вор-вор». И использовали они его часто и по любому поводу, когда требовалось выразить свое согласие с услышанным. Прислушивался и приглядывался я с интересом, стараясь узнать и запомнить как можно больше мелочей. Гора из песчинок, океан из капель, дом из бревен, а человек из мелочей складывается. Так говаривала моя бабушка.
«Я продолжаю охотиться», — не согласился я.
«Я об имени твоем, а не о роде занятий».
Ух, как прозвучало. Тихо рассмеялся я и тут же поморщился от пронзившей лицо тупой боли. Прошло 3 дня с той памятной встречи с гарпунером Ахавом, а лицо заживать не торопится. Электротравмы и обморожение, наверное, одно из самых мерзких возможных сочетаний. Такое впечатление, что организм никак не может сообразить, с чего начать регенерацию. Потянувшись вперед, я опустил ладонь на торчащий из-под консоли управления синий рычаг и до щелчка опустил его, позволив затем вернуться обратно.
«Мы... у нас...»
Продолжил Зурла Канич, но вдруг запнулся и замолк ненадолго, чтобы продолжить через несколько секунд уже куда более смущенно.
«Не знаю, интересны ли тебе слова усталого иноземного старика?»
«Все мы люди», — покачала головой. «Неважно, откуда ты. Неважно, как ты выглядишь и на каком языке говоришь. Даже твои слова не так важны, чтобы придавать им слишком много значения».
«А что тогда важно?»
«Действия. И самое главное — итог этих действий», — ответил я сквозь толстые стекла кокпита, глядя на медленно ползущую навстречу снежную целину. «Говорить можно что угодно, как и обещать. А вот пообещать и выполнить — это вызывает уважение».
«Ты свое слово держишь».
«Мы пока не добрались».
«Уверен, что...»
«Не загадывай». Чуть грубовато прервал я старика, но тот не обиделся и понимающе хмыкнул.
«Как говорят у вас, чтобы не сглазить». «Не накликать?»
«Не поэтому. Просто такая слепая уверенность расслабляет. Заставляет отнестись с небрежением к делу».
«Ты удивительный человек, охотник. Мое мнение и мои слова действительно не так важны, как мне бы порой хотелось. Я лишь старик, бредущий в потемках. А свеча моего разума уже изрядно ослабела».
«Учитывая, насколько хорошо изучен русский язык, не соглашусь, что свеча твоего разума начинает затухать».
«На изучение чего угодно у меня было 40 лет», — рассмеялся Зурла Канич. 40 неспешных, размеренных лет, когда каждый час может тянуться целую вечность. На что еще тратить годы, как не на смиренное познание доступного? Мы — совокупность известного нам».
Я невольно вздрогнул, передернул под теплым свитером плечами, глухо пробормотал. И снова Фария.
«Я прошу прощения».
«Не читали?» «Роман «Граф Монте-Кристо». Авантюрный приключенческий роман французского автора». Произнеся эти слова, я взглянул на изрядно распухшую сумку с личными вещами, лежащую рядом моей ноги. Привычкам своим я не изменил, по-прежнему не расставаясь с самым важным. В сумке прибавилось вещей. Ведь 2 дня назад, на обратном пути от Красного Круга, я обдуманно позволил себе чуть отклониться от маршрута и навестить место крушения моего тюремного креста. Хотя обдуманно ли? Нет, тут я кривлю душой. 2,5 дня от моей холодной продуманности действий мало что оставалось. Меня трясло и корежило, мне казалось, что я умираю, но я заставлял себя делать хоть что-то, двигаться куда-то, убираясь прочь от места схватки с Ахавом-гарпунером. Я до сих пор окончательно не оправился, но отлеживаться времени не было. Хотя я позволил себе отлежаться целые сутки, когда...
«Соединяющий души», —
внезапно произнес Зурла Канич.
«Только эти слова подходят из вашего языка. Они самые простые. Еще есть слово «почтальон».
«Почтальон» вместо «охотника»?» Рассмеялся я и, вытащив из держателя высокий только на треть полный стакан, сделал небольшой глоток сладкого крепкого чая.
«Нет, нет. Ты особый человек. Это всего лишь совпадение, конечно. Да и мы не такие уж грешники, чтобы заслужить столь великую кару. Но к тебе это подходит удивительно точно, мой друг, если позволишь тебе так называть».
«Вы очень хорошо изучили наш язык», — повторил я. «Так что за совпадение?»
«Это из нашей истории. Возможно, не слишком интересно.
Все лучше, чем заснуть на ходу», — заметил я.
«Что ж, мы расскажем. Хотя соединяющие души не совсем подходит».
«Спаситель»,
— предложил Анла и тут же смущенно закашлялся.
«Или спасатель. Проводник. Ведущий».
«Просто расскажите, что он делает, этот ваш проводник, и я пойму, как его назвать на нашем языке», — сказал я.